Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Ганопольский. Начинается моя программа, которая называется «Ганопольская правда». Я потом объясню, почему не было сегодняшнего дневного эфира. У меня вообще сложное к нему отношение, к этому дневному эфиру, но это потом. Давайте, собирайтесь, пожалуйста. Итак, будьте добры, подписывайтесь на мой канал, поддерживайте его, вы знаете, как это поддерживать, и ставьте лайки. Здесь такая принципиальная история. Райдан Марш или Марх, не знаю как. Ну, Матвей Юрьевич, ну, в самом деле, в заголовке нужен неожиданный анонс, а у вас то, что сейчас на каждом канале. А еще сетуете, что подписчиков мало. Тщательнее надо. Ну что, если я назову «голая жопа», то как-то подписчиков сразу станет больше. Понимаете, в чем дело? Подписываются, уважаемый Райдан, на тот или иной канал после его просмотра, если интересно. Вот вы сюда пришли, хотя я не знаю, может, вы уже ушли. Вот я, есть вещи, которые я ненавижу, понимаете? Сенсация! Какая сенсация? Сенсация сейчас может быть только одна. Если Путин сдохнет, все, другой сенсации просто быть не может. Поэтому я просто рассказываю вам новости. Все. И слегка их комментирую. Я не собираюсь вас обманывать, заголовком завлекать. Обойдетесь, и я этого делать не буду. Поэтому хотите, подписывайтесь, хотите, нет, вы же понимаете. Значит так, теперь мои таинственные карманы. Значит, теперь давайте начнем. Тут, конечно, интрига. По поводу Надеждина мы еще будем об этом говорить сегодня. Ну вот, пока люди собираются, интересный очень материал от Тео Брейкинг опубликовал. В администрации президента обсуждают три варианта. Сейчас, одну секунду, я наушники сделаю чуть потише. Вот так. В администрации президента обсуждают три варианта результатов выборов 17 марта. Как рассказывают источники в администрации президента, в том числе в управлении внутренней политики, обсуждаются ожидаемые результаты голосования 17 марта. Ожидаемые означает не прогноз, а те результаты, которые должны будут показать избирательные комиссии и региональные власти. Окончательный вариант будет принят уже на следующей неделе, 4 февраля. ЦИК должен либо допустить, либо снять Бориса Надеждина с выборов. После этого будет сформировано кандидатов, которые попадут в бюллетень. Цитата. У Бориса Борисовича есть еще шансы остаться. Решение по его снятию пока не принято. Это будет сделано утром в воскресенье 4 февраля. За то, чтобы допустить его до кампании, Сергей Кириенко. Он играет на главном страхе Кремля. Там считают, что для них будет проблема, если результаты выборов на Западе не признают легитимными, объясняет источник из администрации. Участие Надеждина, по словам Кириенко, сделает невозможным такой сценарий. Все видели, как за кандидата собирали подписи, все слышали, какую позицию он занимает. Если Надеждин будет участвовать и проиграет, то выборы и их результаты будут признаны Западом. На самом деле это почти провокация. Понятно, что с Надеждиным или без него это не выбор, а переназначение. И решение Запада связано будет совсем с другим. Но на кремлевских стариков аргументы действуют, иначе было бы уже указание Бориса Борисовича завернуть, говорит источник. По его словам, также по словам других источников администрации президента, если Надеждин останется в избирательной гонке, это будет означать возвращение Кириенко к управлению кампанией. В этом случае 17 марта, внимание, Путин наберет 79-81% голосов при явке 66-70%. Если же Надеждина снимут из-за некачественных подписей, это будет верным признаком того, что кампанию сохраняет в своих руках силовики и глава управления, один из глав управления Андрей Ярин. Надеждина надо снимать с выборов. Это решение самое очевидное, просто даже с технологической точки зрения. Зачем самим себе создавать проблемы? Поэтому в четверг-пятницу, 1-2 февраля, уже были вбросы в публичное поле от экспертов и источников в ЦИКе о низком качестве подписи кандидата. Если снимут, а шансы на это 80 из 100, то Ярин будет рисовать ту цифру 17 марта, которую назовут силовики. Они хотят показать всеобщую поддержку, им все равно, как это мы будем делать, поэтому процент голосов за Путина будет неправдоподобным, поясняет другой сотрудник администрации президента, входящий в команду Кириенко. Неправдоподобный процент – это 86-89%, при явке 70-75%. По словам эти цифры, по словам собеседника в администрации президента, эти показатели, очевидно, будут нагоняться за счет электронного голосования. Какой показатель в итоге будет взят в работу как основной, будет понятно уже 5 февраля. По мнению наших собеседников в АП и регионах, Путин даже без вбросов и накруток наберет 55-59%. Это правда, это соответствует. Но этот результат сочтут слишком скромным. По словам источников, сам Путин никак не участвует в определении своего результата на выборах. Этим занимаются Сечин, Чемизов, Войно, Кириенко и Ярин. Значит, вот такая вот история. Ну, знаете, вот это вот все, как ни парадоксально, это все соответствует действительности. Это все соответствует действительности. Ну, я еще вам буду давать некоторый материал по поводу Надеждина там дальше. Но вы знаете, что Центр избирком заявил, что 15% неправильных подписей при разрешении 5, скажем так. Теперь переходим к новостям, которые я сейвил для вас. Они разные. И пойдем по ним. Важная история. Значит, смотрите, я вам уже говорил, что моя передача – это, по сути, такой летопись схлопывания, вот такая черная дыра, да, вот когда взрывается огромная звезда и получается сверхновая, то вот этот вот остаток, он сжимается и получается черная дыра. Вот оно все взорвалось, и теперь оно схлопывается, и такое, значит, они сами себя едят и так далее. Причем вот Путин, видите, он не вмешивается, ну, говорят, что он не вмешивается в тот процент, который ему должны дать, но дело здесь не в этом. Еще раз. Главное в выборах Надеждина совсем не в том, что его выберут или не выберут. Это не имеет никакого, ну, разрешат участвовать, не разрешат. Это не имеет никакого значения. Ну, вот вообще никакого. Никакого и никак. Как говорил Гусинский, он никто, и имя ему никак. Это я не про Надеждина, а вообще. Проблема для администрации президента вдруг неожиданно оказалась, что в единственно свободную дырку, где можно войти и выразить свое мнение, люди вошли и стоят в очереди. Понимаете? Это важная история. Лина К. пишет. Тут из Парижа совсем не интересуют недовыборы в России, а судьба Украины волнует очень. Авдеевка в огне. Лина К., вот меня совершенно не интересует, что вас интересует в городе Париже. Спуститесь вниз, еще работают кафе, съешьте вкусный круассан, действительно у вас они вкусные, выпейте прекрасную чашку кофе. Вот, и хотите, будьте тут, хотите нет. Меня совершенно не интересует. Кто вы? Значит... Сейчас посмотрим, может быть... А, это фото. Значит, есть такой ведущий Соловьев Лайв. Вы сейчас поймете, почему у меня была прелюдия такая по поводу схлопывания этой черной дыры. Значит, есть такой чувак, его зовут... Ой, спасибо большое. Эрвинс Романс купил 3 чашки кофе. Спасибо. Значит, Борис Якименко, такой дяденька, призвал очень внимательно присмотреться к тем, в кого включили в состав России. Вот такая вот фраза. Сейчас я вам поясню, но вот так вот изложено. Ведущий Соловьев Лайв отреагировал на видео, где учащиеся одной из мариупольских школ ломают парту ногами. Я напоминаю, Мариуполь – отжатый город, там сейчас Россия. Пропагандист назвал подростков ублюдками, выродками и дегенератами, которые поражены, внимание, новое слово, давайте заучим, хохлизмом. По его словам, на новых территориях осталась какая-то часть людей, которые неблагодарны за освобождение. А поэтому необходимо, внимание, лечить эту болезнь. Извинения школьников Якименко не принял и предложил вывернуть их наизнанку и проверить чатики. Понимаете, да? Вот у нас такое время. Если война, то война дронов. Если такая вот, ну как сказать, история... Ну, как бы это правильно сказать, чтобы не забанили канал. Если свобода в интернете, понимаете, да, то свобода в интернете вырождается в России вот в этом. Вот в этом. Они неблагодарны, что их освободили. Такер Карлсон, вы знаете, наверное, этого чувачка, это такое американское чудо. В Америке тоже, ну, такое бывает, но это нигде не запретишь. Это, по сути, их Соловьев. Такер Карлсон, американский журналист, известный сторонник теории заговоров, мистицизма и многожды обвиненный в распространении фейков, был уволен даже с лояльного для себя канала Fox News после того, как в судебном порядке было доказано постоянное распространение им фейков и новостей, не соответствующих действительности. Карлсон, известный сторонник теории заговора об 11 сентября, ну, имеется в виду, что это сами американцы такое сделали, не о нацистской теории великого замещения, это имеется в виду, что существует какое-то теневое правительство, что-то вот такое, которое вживляет, ну, для того, чтобы какая-то раса умирала, какая-то раса оставалась, и теории существования биолабораторий в Украине и в мире. Также Карлсон многократно рассуждал о существовании внеземного разума, который, вероятно, управляет людьми на Земле, в том числе некоторыми политиками. Вот это вот чудо в перьях приехало в Москву. Он был в Большом театре, смотрел что-то там, значит, какие-то там очередные «Лебединое озеро». И, по всей видимости, он приехал, просто так этот человек не приезжает смотреть «Лебединое озеро». По всей видимости, он будет брать интервью у Путина. И вот сегодня у нас была беседа в программе на прямом с интересным политологом, и мы говорили, кому это выгодно. То есть это, например, выгодно к Трампу, например. То есть, другими словами, Путин должен сказать какие-то хорошие слова про Трампа, например. И, ну, это как бы Трампу поможет в его разговорах, что я знаю, как сделать мир. Ну, понимаете, да, если человек говорит, это же не Борис Джонсон, не про Бориса Джонсона, Трамп хороший парень, он уже был, это самое, мы найдем с ним общий язык. Ага, значит, слова Трампа, что я за 24 часа остановлю войну, это вот, значит, такое вот будет, да. С другой стороны, это выгодно Путину, потому что у Путина берет в Америке очень популярный человек, да, его выгнали с телеканалов, но у него есть свой YouTube-канал, который не закрывают. Там он все это дело покажет. И, значит, Путин оказывается не нерукопожатный, а вот вы понимаете, что Путин преступник, но Я думаю, что сумма, которая ему была заплачена за это интервью, но она, кстати, понимаете, это тоже симптоматично. Кто друзья? Северная Корея да Иран, ну, Китай частично. Кто может взять интервью у отребья? Такое же отребье. Вот и все. Тут, Катя, привет, пришла Катя. Значит, тут вот написали, важно, сейчас. Мария Бабичева, Карина Орлова, вы знаете, что ей можно верить, потому что она, так сказать, серчит американские медиа. Карина Орлова написала, что Трамп этого Карлсона хочет поставить своим вице-президентом. Ну, поставит. Много он сделает, понимаете? Интересно про Лукашенко. Знаете ли вы, что Лукашенко внес поправки в общевоинские уставы? Нет еще, Катя, расскажу. Про воинские уставы и разрешил военным стрелять в граждан без предупредительного выстрела. И исключил пункт о превышении полномочий. Теперь военные не будут нести ответственность за вред, причиненный гражданину, если физическая сила, спецсредства или оружие применялись в соответствии с уставами. То есть, другими словами, шараж прямо... Я, честно говоря, вот не понимаю, вот зачем это надо. То есть, ну хорошо, они и так там все запуганы, они сидят и, ну и молчат, белорусы. Я их не осуждаю, я их очень люблю, вы знаете, много раз говорил, ну, так сказать. Ну хорошо, вот теперь выйдите, будем стрелять без предупреждения. Какое имеет значение, а зачем без предупреждения? Правильно пишет Олег Козловский. Предупредительный выстрел в голову. Ну, слушайте. Вот такое вот, это причем это правда, вот тут у меня в телефоне мелкий текст этого указа. Ну, вот понимаете, жизнь стоит на месте. Да, Любовь Фионова узаконил убийство. Зачем это делать? Совершенно непонятно. Но я вам уже говорил, вот как по Государственной Думе. Они ничего не могут, они же не могут создавать что-то. Поэтому они только запрещают. И Лукашенко, ну тоже давайте пожалеем этого, вот это несчастье, понимаете. Что он может? Беларусь стоит на месте, за горло его держит Путин, а он Путина держит за горло, понимаете. Самое, пусть он подписывает любые указы, самое главное, чтобы он не втянул белорусских солдат в войну против Украины. Ну, пока вроде. Пишет BBC. Министр обороны Нидерландов. Амстердам передаст Украине еще 6 истребителей F-16. Нидерланды поставят Украине еще вот эту сумму, доведя общее число обещанных самолетов до 24, заявил министр обороны Кайса Олонгрен. Ее слова передает Reuters. Превосходство Украины в воздухе необходимо для противодействия российской агрессии. В конце прошлого года сообщалось, что Нидерланды начали подготовку к передаче Украине первых 18 самолетов. F-16. Информацию об этом подтверждал президент Украины Зеленский. Сегодня было несколько продолжений вот этой темы. Был военный эксперт. Ну, там в телевизоре, как бы, в мониторе был военный эксперт, а рядом со мной сидел еще один человек, который тоже, так сказать. И они мне вдруг стали говорить, что F-16 уже в Украине, уже летают. Я говорю, где? Ну, их бы заметили. Он говорит, ты помнишь, как сбили 3 самолета над Черным морем и так далее? Это могут сделать только F-16 или какое-то оружие. Ну, в общем, короче говоря. А вот этот... Ил-76, ну, я буду рад, если они появятся, потому что, конечно, темнят, украинцы темнят и правильно делают. Теперь смотрите, вот знаете как, если друг оказался вдруг, вот Венгрия – это нечто. То есть, я вам сейчас прочитаю новость, А потом поясню, что как государство могло сохранить, как государство могло скатиться до мелочной мести. Вот вы думаете, что государство не может? Может. Парламент Венгрии не смог сегодня ратифицировать соглашение о вступлении Швеции в НАТО на своем внеочередном заседании, так как на него не пришли депутаты правящей партии. То есть это партии Орбана. Эта партия выступила за проведение такого голосования, внимание, лишь после возвращения парламента к работе, после зимних каникул, а теперь Ахтунг. И после визита шведского премьера Ульфа Кристерсона в Будапешт. В свою очередь, еще ранее шведский премьер заявлял, что посетит Венгрию только после того, как она одобрит присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу. Итак, что сегодня произошло? Венгрия, ну, вы знаете, это руководство, вот все вот это такое. И напомню вам, что было до этого. Когда уже стали все назначать, и уже Турция подтвердила и остальное, Орбан сказал, что перед тем, как голосовать, нужно, чтобы премьер Швеции приехал поговорить с Орбаном. На что премьер Швеции позволил себе невероятную наглость. Он заявил, что он никуда не поедет, поскольку уже принято решение о вступлении Швеции в НАТО, и поэтому, так сказать, ехать он не собирается. И я помню, как мы это обсуждали, потому что, ну, как-то вот странно, почему должен приезжать премьер Швеции в Венгрию. По какому поводу? То есть что-то такое сакральное может сказать, что-то потребовать, что-то... Понимаете, если бы это была, например, Украина или любая другая страна, которая граничит, ну, так сказать, с Венгрией. Но этого же нет. Швеция где и это здесь? В общем, некрасиво. Смешно. Кого-то может удивить тот факт, что... Сейчас. Короче говоря, отменены концерты Арбакайте по России. Кого-то может удивить тот факт, что областная администрация самодурски отменяет концерт Арбакайте без каких-либо законных оснований, просто по произволу. Но тут интереснее. 50-летнюю Арбакайте признали дочкой 47-летнего иноагента Галкина. Ранее считалось, что Алла Пугачева, ничего не известно о ее вероятном иноагентстве, родила Кристину от циркача Миколаса Арбакаса, тоже ничего не известно о его вероятном иноагентстве. Но, видимо, Иркутская область решила, за рождением Арбакайте стоит все-таки нынешний муж Аллы Борисовны Галкин, которого как раз постановили признать иноагентом. Ну, в общем, короче, да, никуда ты не поедешь, ничего не будешь делать. Мизулина. Ну, от Мизулиной вы знаете. Запреты. Deutsche Welle сообщает, ВПН начнут блокировать в России с 1 марта, объявила Мизулина. Глава Лиги безопасного интернета... Сразу вспоминаю Ильфа Петрова, Лига сексуальных реформ, помните? Глава Лиги безопасного интернета рассказал на встрече со школьниками в Екатеринбурге, что заблокировать все VPN не удастся, но к крупным приложениям власти доступ ограничат. VPN, цитата, особенно бесплатный, это вообще портал в ад, это очень большая дыра в вашем устройстве. Также Мизулина рассказала школьникам об информационных войнах, цензуре в русском рэпе и уходе за волосами. Вот понимаете, кто такая Мизулина? Это такой упырь такой. Такой упырь, который может запрещать. Почему бы не запрещать? И вот она делает то, что хочет. Фактически то, что хочет. И это поддерживается, потому что это же не против Путина, это наоборот, это к патриотизму. Да. Вот тут еще один материал по поводу Арбакайте. Кристина Арбакайте за 2 года не высказала свою позицию по поводу агрессии России против Украины. Ну, я и не ставлю в вину. Послушайте, мне мамы ее достаточно. Вот. Сейчас, как мне это удалить? Да что ж такое? Вот. Был такой деятель в нацистской Германии Альберт Шпеер. Альберт Шпеер. Его посадили, он сидел после Гаагского трибунала. И вот смотрите, что он написал много-много лет назад. Одним из самых ценных качеств я всегда считал реализм и свободу от бредовых идей. Оглядываясь из заключения на свою прежнюю жизнь, я должен признать, что ни на одном из ее отрезков я не был свободен от ложных представлений. Все сильнее распространявшийся отрыв от действительности не был исключительной особенностью национал-социалистического режима. В нормальных условиях он подправляется самой средой, издевкой, критикой, утрата доверия. В Третьем же Рейхе такие корректирующие механизмы отсутствовали, особенно если сам принадлежал к высшему слою. Наоборот, как в комнате смеха. Всякий самообман разрастался в якобы проверенную жизнью картину фантастического мира мечтаний, который не имел уже никаких точек касания с мрачной реальностью. В этих зеркалах я мог видеть только свое многократно повторенное лицо, ничей посторонний взгляд не нарушал эту однотипность одинаковых лиц, моих лиц. Но это просто нынешней России. Придумали мир, я не помню, я вам говорил автора, придумали мир и в нем живут. Для меня большая трагедия. Я даже не знаю, что делать. Наташа Королева покинула в Россию. Поклонников о намерении улететь в США она не оповещала. Значит, в беседе с МК организаторы концертов Наташи Королевой пояснили, что отъезд был вынужденным, иначе поступить, значит, она не могла, она поехала поздравить маму Люды с праздником. Вот знаете, вот как женщина написала, что ей, для нее важнее Авдеевка, она просто, наверное, не понимает, что это за программа у меня. Вот вот эта Наташа Королева покинула Россию. Во-первых, она не покинула, она ехала маму поздравлять. Но вы понимаете новость? Наташа Королева, вот тут спрашивают юристов, а Тарзан? Ну, не знаю, наверное, Тарзан вместе с Пальмой поехал вместе с ней. Понимаете? То есть, с одной стороны идет война, с другой стороны ути-пути. Илья Пономарев. Против бывшего депутата Госдумы Пономарева, признан российскими властями иностранным агентом, возбуждены уголовные дела о госизмене в форме перехода на сторону противника, участия в террористической организации и публичных призывах к террору, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Все это объединено в одном деле. В сентябре и декабре против Пономарева возбудили уголовные дела по статье о военных фейках. Был заочно арестован Коптевским судом Москвы. Пономарев был единственным депутатом Госдумы, проголосовавшим против присоединения Крыма к России. Он уехал из России в 2014 году, вскоре после аннексии полуострова. Живет в Украине. Ну, вы знаете, мы с ним часто встречаемся. Коптевским, потому что подали в Коптевский, вы же знаете. Как в Украине все решает Печерский. Какое это имеет вообще значение? Вот интересно, вот знаете, я когда-то вам говорил, что вот стереотипы про ту или иную нацию, над ними не надо смеяться. Потому что они рождены, если можно так сказать, историческим отбором. Ну вот, например, ну вы знаете, американец в котелке с мешком, с мешочком долларов. Ну, да? Ну это же правда, американцы это деньги и так, ну это все остальное, но как бы... Французы, бокал шампанского, любовница на коленях. Немцы, танки, машины, что-то вот такое вот, понимаете? Русские там, балалайка, водка, триух, ну вот что, вот такое вот. Грузины, шашлык там, вот понимаете, это все отжато временем. И на это не надо обижаться. Дискуссия, которая сейчас идет, она уже не на том, не о том, что происходит в Российской Федерации, а дискуссия о том, что будет после Путина. Ну и здесь, понимаете как, и здесь говорят, что надо поработать и так далее, но есть и другая точка зрения. Есть такой потрясающий, почитайте его, он есть в русском переводе. Человек, который всю свою жизнь посвятил России, американец, американский историк Ричард Пайпс. Он написал много книг о России, страшно интересных. «Ваша вера в светлое демократическое завтра России не более чем неразумный самообман». Успокоительная иллюзия. На деле эта страна есть и еще долго будет той, которая была всегда. И дальше, понимаете как, вот здесь очень важно последнее предложение. Последнее предложение. Он не обвиняет там русский народ, он такой, ну что-то вот такое вот, да, звери и так далее. Он пишет фразу вот какую. Россия всегда была антитезой свободы, злейшим ее антагонизмом, антагонистом. Вот понимаете, это потрясающее определение. То есть человек скоро умрет. Это уже врачи будут разбираться, почему он умер. То есть можно написать 25 диссертации по поводу того, что почему россияне такие. Ну, русские там, не знаю, говорите, как хотите. Но он пишет, что Россия всегда была антагонизмом. Если сократить эту фразу, то есть упростить, всегда была антитезой свободы, злейшим ее антагонистом. Имеется в виду категорически противником собственных изменений. То есть, другими словами, iPhone возьмем, в Мерседесе будем ездить, но что такое свобода? Свобода – это главное условие изменений. Илья Пономарев реагирует на это самое. Может быть, я завтра попрошу его включиться, пусть прокомментирует. Как работают российские службы информационной борьбы? Только что написал новость про уголовные дела, взял текст с ленты брифа, где написали, какой я страшный террорист и организатор партизанской борьбы. Прошло 3 минуты, и текст поменялся. Я теперь член команды Суркова, активист КПРФ, и внук Бориса Пономарева. Наверное, это и есть суть претензий. А партизанская борьба следователям ФСБ просто показалась. Чума. Пономарев такой свободный. Ну, вы знаете, произошло... Скирта. Чомусь виправили, пане Матвій, що скирта? Ви знаєте, що в Берліні состоявся з'їзд іноагентів. І от... Понимаете, это тоже странная такая история. Конечно, этот съезд иноагентов облили дерьмом российские государственные средства массовой информации. Все это абсолютно понятно, так сказать. Ну, ясно. Это их работа. Они должны этим заниматься. Но обращаю внимание, что там... приняли участие, по сути, представители всех направлений, всех групп, ну, практически, как мне сказали, меня там не было, оппозиции, кроме ФБК. Ну, вы знаете, ФБК занимает... Ой, спасибо большое некоему 3 чашки кофе. Спасибо большое. Значит, ну вот, провели они этот съезд. Но они акцентировали внимание, что это никакой не съезд. Это как бы, ну, вот понимаете, вот люди, например, не знаю, там, с третьим глазом на голове. У одного вырос, у другого вырос. Вот американские сериалы про тинейджеров, у которых сверхспособности. Они начинают группироваться вместе. Ну, вот как бы... Что мы можем вместе сделать? И я очень рад, что они сделали эту, ну как сказать, конференцию, сходку, что они познакомились. При этом, как написали там некоторые участники, что мы все оказались как бы в одном месте, хотя в реальной жизни, вот в обычной жизни, может быть, мы... и друг другу руку бы не подали. Поэтому, ну вот понимаете, когда люди, которых оскорбило, унизило государство, фактически выперло из своих границ, когда эти люди, так сказать, да, Лариса пишет, точка сбора аномальных. Как раз точка сбора нормальных. И эти люди, когда вот пришли и вот собрались и прочее. И вы понимаете, тут же, то есть мы можем, вот я, например, могу сказать, что это абсолютно позитивно. Они не призвали там голосовать или не голосовать, они не призвали бежать на Кремль с вилами, они не призвали жечь военкоматы. Они просто познакомились, и вы можете найти в интернете принятый ими, ну, как сказать, некий документ, где... они думают о том, как двигаться дальше. Понимаете? То есть в любом случае, вот мы с вами говорим, почему оппозиция не объединяется. Ну вот определенное объединение оппозиции. И вот я начинаю читать письма в основном девушек. Вот мужчины себе не позволяют этого. Девушек иноагентов, которые с огромной претензией, они возмущены. Во-первых, почему их не пригласили? Вот конкретно, например, какую-то девушку не пригласили. Она говорит, я же тоже иноагент. Это первая претензия. Их иноагентов больше сейчас 700 человек. То есть надо было пригласить всех. Но это не все. Вот они там жили в отеле, а мне сказали, пожалуйста, приезжайте, вы будете в зале, но вы приезжайте за свой счет. Как это за свой счет? Но они же приезжают не за свой счет, им организационная, так сказать, какая-то вот эта структура, она им купила билеты. И вот понимаете, как это сейчас, как эта поговорка? Ну, вот это, по-другому скажу. Так не люблю, что даже кушать не могу. Вот понимаете, у них там банкеты и так далее. Откуда ты знаешь, банкеты у них, не банкеты. Ты что ли придумала это? Почему у меня нет никаких претензий? Я иноагент, но у меня нет никаких претензий, то, что меня не пригласили, и нет никаких претензий, что они были там, а я был здесь. Не пригласили, потому что не посчитали нужным. У них были свои резоны. Но они там собрались и приняли какие-то решения. Я об этих решениях рассказал. Это прекрасно. Нет, я должен обидеться. Я ж звездулька. Вот почему меня? Не понимаю. Не понимаю. Пишет Михаил Крутихин. Я надеюсь, что мне уже не надо его рекламировать. По достоверной информации, в путинской администрации решили применить к Берлинскому съезду иноагентов те же приемы, которые использовались во время массовых волнений в Хабаровске. Игнорировать, пока все само не стихнет. То есть перед гостиницей не дежурили, как обычно, с камерами и микрофонами представители рептильных российских и прикормленных европейских СМИ, готовые атаковать входящую и выходящую публику провокационными вопросами и хамскими комментами. Госканалы получили указание не упоминать о мероприятии вообще. Видимо, представили как хорошо известные широкой публике персонажи, которые за словом в карман не лезут, высказываются в микрофон и на камеру. Взрывоопасные собеседники, переспорить которых не под силу путинским пропагандистам. Ну да. Государственная Дума продолжает сжечь. Вот сидят передо мной два депутата Государственной Думы. Один в красном пиджаке, вот такой в очках. Бля. Депутаты Государственной Думы предложили заменить в России День Святого Валентина на праздник дружбы и товарищества. Ну вот, надо что-то придумать. Вот праздник дружбы и товарищества. Товарищ. Андрей Орлов написал очень, Орлуша, написал смешной стих. Значит, чтобы вы поняли, он имеет в виду Лукьяненко, писателя Лукьяненко, который, значит, ревностно смотрит на релокантов, писателей, которые уехали. То есть он такой правильный, Лукьяненко, а другие неправильные. И вот такой очень смешной стих. У других борщевики, бурьянинки. То не урожай, то не дород. А у огородника Лукьяненко просто образцовый огород. У него все четко, по порядочку. Ни жучка, ни сорнячка, ни тли. Там растут на аккуратных грядочках злостные враги родной земли. Будущее полчища наймитские он с утра дозором обозрет. Колосятся Веллер и Улицкая, быков рядом прямо прет и прет. Удобряет их своими книжками, благо позволяют тиражи, чтоб узнали взрослые с детишками сволочей над пропастью во лжи. Пусть растут, пусть силы набираются, копят злобы нестерпимый зуд. Пусть побираются, помаются, пусть поймут, что Запад вам не тут. На чужбине в разговоре пьяненьком, глядя в крыши, съехавшей настил, дети огородника Лукьяненко поняли, зачем он вас растил? Русофобы, прихвостни бандитские, скучное унылое говно. До свидания, Быков и Улицкая, ну и Веллер с ними заодно. Он прекрасен. Ага. Некоторые урок русского языка важный очень. Израиль Бир пишет: «А дневной дозор украл Матвей Юрьевич. Стыдно». У кого? У себя украл? Кто вы, Израиль Бир? Смешной. Забыл, что я работал на Эхе Москвы. Стыдно. Я вас люблю. Значит, Рустем Адагамов выписал замечательное... фразы моего любимца Медведева. Значит, из его текста. Первое. Цветастая кодла гламурных оппозиционеров. Дальше. Ублюдочный экстремист Навальный. Шизоидный экс-шахматист Каспаров. Следующее. Бандформирование Ходорковского. Следующее. Молодая поросль разнообразных выродков. Следующее. Мерзавцы от литературы, по которым плачет ледоруб. Чувак, просто. Следующее. Хитрожопые интеллектуальные кастраты. И последнее. Бесполые радужные слюнтяи. Ну, почему вы его не любите? Слушайте, где вы еще где вы еще? Артист Андрей Данилко, которого я очень люблю и ценю, Верка Сердючка, подтвердил, что власти Объединенных Арабских Эмиратов пожизненно запретили ему въезд в страну. По его мнению, решение было принято под давлением России. Значит, власти Объединенных Арабских Эмиратов внесли Данилко в черный список после того, как на концерте в Дубае он выступил в поддержку Украины, а причиной запрета якобы назвали разжигание межнациональной розни. Как говорит сам Данилко, причина запрета не была указана ни в одном документе, к которому у него был доступ. Значит, вот такая вот история. Данилко прекрасен, я его очень люблю. Ну и удивительные 50 минут уже, удивительные какие-то вещи, такие очень странные. Ну, знаете как, красиво жить не запретишь, и, в общем, каждый имеет право. Сооснователь PayPal Питер Тиль. У него состояние 6,2 миллиарда долларов. Будет финансировать проведение так называемой Олимпиады на стероидах, где спортсмены могут принимать любые вещества для улучшения результатов, пишет Нью-Йорк Пост. Первые соревнования в новом формате планируется провести в 2025 году. Это будет плавание, гимнастика, тяжелая атлетика, легкая атлетика и единоборство. Автором идеи является доктор Арон де Суза. Проект направлен на содействие исследованиям пищевых добавок и биохаков, расширяющие границы человеческих возможностей. Де Суза говорит, что идея этих игр состоит в том, чтобы позволить спортсменам использовать любые вещества, которые они пожелают, открыто и честно, в отличие от традиционного спорта. Не знаю. Правильно пишет Павло Рудницкий. Оце кокс подорожае. Вот и кокс под. Ну, не знаю, зачем это делать, почему это делается. Ну, несколько фраз. Вот Катя мне напомнила, чтобы я рассказал про Би-2. Конечно, помните, да, я рассказал вам, что один из участников Би-2 рассказал историю одного украинца, который находится там в тюрьме, где они сидели и так далее. Но вот вдруг выяснилось, что музыканты Би-2, вдруг, я с ними не знаком лично, присылают мне привет. Потому что, оказывается, они смотрят мой стрим. Спасибо вам большое, ребята, вы замечательные. И вы такая часть нашей музыкальной жизни. Спасибо вам большое, привет и вам. А я обязательно проконтролирую историю с этим украинцем, который сидит в тюрьме уже много лет, и у него вроде не было украинского консула, не понимаю. Теперь несколько таких интересностей. Я вообще прочитал одну жуткую фразу, я вам сейчас прочитаю. Значит, сначала Хемингуэй сказал: «Как хорошо быть одному, но как хорошо, когда есть кто-то, кому можно рассказать, как хорошо быть одному». А тут что интересно. Знаете, есть такие два чудовищных определения. Просто чудовищных. Одно принадлежит Жванецкому. Он сказал: знаете, что такое старость, настоящая старость? Это когда идет человек по улице, а у него пиджак заправлен в штаны. Вот старость и бедность такая. А вторую фразу я прочитал сегодня и просто ужаснулся. Она звучит так. Знаете, что такое настоящее одиночество? Это когда вместо вечером вместо кошки вы гладите свою волосатую ногу. Сильно. Извините. А несколько научных фактов. Вот тут полезный совет. Я не знал этого. Вас укусил комар, возьмите горячую ложку, столовую ложку, нагрейте ее, ну, не до ожога, и приложите к месту укуса. Температура, вот как только вас укусил комар, высокая температура разрушит вот этот яд, который впускает комар, он не успеет пойти в кровь, и, значит, будет для вас счастье. Ну, одно такое интересное предсказание. Многие эксперты уверены, что в 2045 году люди достигнут цифровой независимости, переводя свое сознание в компьютер. И далее могут возвращаться в другие, смогут возвращаться в другие какие-то тела, здесь не указано какие, или в синтетические тела. Ну, может быть и так. Знаете, откуда появился, вот называется, у меня компьютерный баг? Оказывается, в первых компьютерах, или первый компьютер, вот здесь так написано, один, one of the first computer, один из первых компьютеров, он все время выдавал ошибку, и выяснилось, что он выдает ошибку из-за того, что на плату залезла божья коровка. Вот в результате вот такая история. А кто это? Это завтра. Кстати, на заметку бросающим курить. В томате, оказывается, очень много никотина. Он ближайший родственник табака по посленовой линии. Просто табак переспал с баклажаном. Поэтому не удивляйтесь, когда вам очень хочется помидоров, гаспачо, капрезе и салата обычного с томатами и огурцами. Замечательно. Очень люблю такие вещи. Да, вот Александр Рябухин, я вам прочитаю. Вы спросили, правда, что маски компания наркоманы? Wall Street Journal, снова большой материал о Маске, его отношениям с членами совета директоров Tesla, о внутренней кухне компании. Например, пишут, что в культуре, которую Маск создал вокруг себя, некоторые друзья, в том числе члены совета директоров, употребляют наркотики вместе с Маском, потому что думают, что воздержание от наркоты может расстроить миллиардера, который заработал для них много денег. Источники издания говорят, что люди не хотят рисковать потерей социального капитала, который возникает благодаря близости к Маску, что для некоторых кажется близостью к королю. По словам источников, объемы употребления наркотиков Маском и членами совета директоров стали тревожными. Ну, слушайте, это, во-первых, их дело. Если они ничего не нарушают, так какие проблемы? Но там, если будет что-то слишком, там совет директоров, но есть еще акционеры. Акционеры же читают Wall Street Journal. Финальный стих. Сегодня Вертинский. Катя, ну я же веду эфир. Ну что такое? Сейчас, извините. Что?
Не, я еще про Маска интересное хотела рассказать.
Сейчас, подожди, я динамик включу. Говори.
Ну, я просто очень люблю новости финансовые, хотя я считать не умею, но тем не менее, тут одна очень интересная новость. Ты просто напомнил про Маска вообще, про... которая рассказывает много о самой Америке и как бы рассказывает о самом Илон Маске. Я как бы очень коротко перескажу. Значит, дело в том, что компания Tesla, как и многие вообще компании в США, они incorporated, инкорпорированы, по-моему, это на русском,
да.
Так? в штате Делавэр. А штат Делавэр, для тех, кто не знает, это штат, где, ну, можно так сказать, высший суд по всяким бизнес-делам имеет даже больше власти, чем вот, ну, обычные суды, потому что вот, ну, они так решили, у них такая культура. И еще в Делавэр очень много есть разных таких налоговых условий, если так можно сказать, из-за которых гораздо лучше компаниям не платить разные налоги и как бы из-за этого базироваться в Делавэр.
Так.
Ну, а мы знаем, что Илон Маск, он, ну, у меня есть мое мнение об Илоне Маске, наверное, не самое популярное, но тут дело сейчас не о моем мнении. Но то, что у него есть такая вещь, что он прямо очень много берет разных историй к себе на плечо, но потом он не может нормально закончить свое дело. И как мы знаем, он владеет многими разными компаниями. Ну, Тесла, наверное, одна из единственная, я, по-моему, даже компания, которая вообще зарабатывает деньги. То есть Twitter деньги теряет, все остальные теряют, а вот Тесла, SpaceX, он все время зависит от финансовой помощи от правительства, а вот есть Тесла, которая деньги зарабатывает. И, ну, там еще есть одна новость, связанная с Илоном Маском и Тесла, но это уже на потом, если зрители захотят. И, значит, сейчас недавно был судебный иск, я не знаю, закончился он или нет, связанный как раз с Илоном Маском и связанный с тем, что, ну, во многих странах, но особенно в Америке, может, люди скажут, так происходит в тех странах, где они живут. Я думаю, я не знаю, происходит ли то же самое в Украине и в России. Как бы начальники получают свои зарплаты, то есть вот, ну, вот начальники, как Илон Маск, не деньгами, то есть вот, например, тебе платят там 30 миллионов долларов в год, а бонусами. И бонусы обычно получаешь ты тогда, когда типа при твоем управлении какой-то компанией, компания смогла стать, ну, еще лучше. Вот больше людей покупают машины, больше людей, ну, все понятно. И совсем недавно выяснилось, что есть совет директоров компании Tesla, и большинство этих директоров, нежели все, это друзья Илона Маска, личные его друзья, которые как бы согласились, что, ну, он наш дружок, и да, мы понимаем, что он не очень особо сейчас активен вообще в его управлении Tesla, он там Твиттером занимается и говорит о том, какие либералы плохие, и что Украина виновата в том, что идет война, если вы читаете его Твиттер, и дали ему бонус в невероятные какие-то миллиарды, короче, такие бешеные деньги, с которыми папа, я думаю, я и ты сможем несколько яхт купить.
И, подожди, так в чем ты хочешь вокруг да около? Сформулируй.
Я, подожди, иду.
Не, Катя,
иду.
Мне надо заканчивать передачу.
Сейчас, подожди. И выяснилось, что этим оказались недовольны другие люди, которые купили stocks, купили эти
акции,
акции этой компании, которые против Маска сделали суд и сказали, что, ребят, подождите, как-то это мы держим эту компанию, это она плывет из-за нас, и что-то вы ему даете какие-то миллиарды, там Твиттером занимается. И сейчас суд в Делавэре решил, что да, им, этим акционерам не сказали, что Маску будет даваться такой бонус, их не спрашивали. Бонус дается, и вы либо Маск должен что-то поменять, либо вы должны огласить какой-то новый бонус, а этот вы ему не даете. На что Маск, который почему-то считает, что всего лишь потому, что он может делать что угодно, сказал, что теперь он будет базировать Теслу не в Делавэре, а будет базировать в штате Техаса, что, по-моему, ну, любой человек знает, что судебное решение в штате Делавэр никак не меняет этот факт. И хоть он базируется в Украине, хоть в России, хоть где угодно, суд Делавэр так и сказал. Поэтому вот такая вот новость про Илона Маска. Хотела рассказать, там есть еще одна, но уже если времени нету, то времени нету.
Спасибо тебе. Спасибо тебе большое. Да, ну, парень гуляет, что сказать. Значит, теперь смотрите. Итак, стихотворение. Да, вот, if Карфатта написал: это была не божья коровка, а мотылек застрял между клеммами. Жаль, нет памятника мотыльку Марка 1. А это первая жертва компьютеризации мира. Спасибо вам большое. Просто тут рисунок был, я ж не знаю. Значит, все-таки у него невероятный стиль был у Вертинского. Такой прямо все ложится на музыку, но вы знаете, я читаю текст. Я всегда был за тех, кому горше и хуже. Я всегда был для тех, кому жить тяжело. А искусство мое, как мороз, даже лужи превращало порой в голубое стекло. Я любил и люблю этот бренный и тленный, равнодушный, уже остывающий мир и сады голубые кудрявой вселенной и в высоких надзвездиях синий эфир. Трубочист, перепачканный черную сажей, землекоп из горы, добывающий мел. Жил я странную жизнью моих персонажей, только собственной жизнью пожить не успел. И меняя легко свои роли и гримы, растворяясь в печали и жизни чужой, я свою проиграл. Но зато серафимы в смертный час прилетят за моею душой. Ну, сказать, что это стихотворение идеальное, это такая слабая история. Знаете, еще тут какая важная вещь. Это вот, знаете, в том числе, он, конечно, ну, это такая политическая, поэтическая история. Вот обычно говорят лирический герой. То есть вообще в художественном произведении, и особенно в поэзии, но вообще в художественном произведении, в романе, в повести и так далее, вот говорят, есть такое странное определение – лирический герой. Я не очень понимаю, почему лирический, но... По сути, он говорит о всех нас, кто не смог себя реализовать. Понимаете? Понимаете, в чем дело? Вот мы говорим, я прожил, я работал тем, а хотел то-то. Вот я смотрю вот этот сериал CSI Лас-Вегас. Уже дошел до 9 сезона. И там, вы, наверное, знаете, есть один актер, который играет их начальника, и фамилия его Грисон, или имя его Грисон. Ну, неважно. Он лучший. Он там влюбляется в женщину, свою коллегу, эта женщина уезжает куда. И вдруг он говорит, я ухожу. А он, знаете, такой немногословный. Вот сказал, уходит, значит, уходит. И он уходит. А дальше следующий кадр. Красиво все сделано вообще. Знаете, сериалы сняты как фильмы. Он идет по такому длинному коридору, а у них стеклянные двери, все его подчиненные, он смотрит на них, они смотрят на него, они ничего не говорят, но они долго работали вместе. И дальше следующий кадр, какой-то лес, и, значит, Он идет сквозь заросли и подходит к домику такому, а она исследователь фауны, и он исследователь фауны. И он смотрит, она стоит спиной, они любили друг друга и любят друг друга. И она поворачивается, и они обнимаются, и он плачет. Он, ну, такой, знаете, человек, сдерживающий эмоции, но, естественно, есть теневая сторона этого дела. И вот это очень серьезное обозначение того, что он все-таки себя нашел. Понимаете? Он себя нашел. И вот это вот стихотворение, абсолютно, на мой взгляд, гениальное, оно о том, что... Ну, вы знаете, он прожил сложную жизнь. Сложную жизнь. Ездил туда-сюда. Ну и вообще это времена были, как сейчас, только расстреливали. И он говорит о том, что когда Серафим придет, он все-таки придет за его душой. И не душа тех персонажей, которых он играл в своей жизни, о которых он писал стихи или прозу, будут забраны туда, где всегда счастье и всегда тепло, а вот именно его. И вы знаете, как бы... Я вам желаю всем реализоваться. Спасибо большое, что вы были. Константин, Константин. Матвей, это не лучшая школа Венедиктова, когда журналисты говорят о... Константин, это не лучшее поведение гостя, когда после трех эфиров человек ведет бесплатный для вас эфир, вы вряд ли поставили лайк, а даже если поставили, то вы считаете, что вы можете делать мне замечание. Кто вы? Кто вы мне? Кто вы Венедиктову? Кто вы Эху? Что вы делаете в вашей жизни? Что вы сделали полезного, кроме как придумать Константин, Константин? Венедиктов говорил, аптека за углом. Вам я могу сказать одно. Нет, не буду говорить. Хорошо, дорогие друзья, поставьте, пожалуйста, лайк. Вот, господи. Бойкая пишет, 60 лайков, добавьте, пожалуйста, до 2000 и больше не буду упоминать. Ну, хотите, добавьте, хотите. Катя, я могу быть раздраженным, а? Не рули отцом. Я могу быть раздраженным. Я сегодня раздражен. Ладно? Анжелина Корк пишет, вы не слабо реализовались. Еще раз, мне просто повезло. Я просто всем вам желаю реализоваться. Это самое тяжелое, что-то найти. Значит, смотрите, традиционные слова, но в сокращенном виде. Скажите другим о моем эфире. Теперь бросьте мне донаты, там как бы. Теперь почему я сейчас делаю паузу в дневных эфирах? Они себя не отбивают. Понимаете? Мне к ним надо готовиться, искать тексты. Вот посмотрите, сколько Посмотрите, пожалуйста, прямо сейчас, вот мой последний дневной эфир, сколько его посмотрело людей. Роберт, посмотри, пожалуйста. Посмотри и скажи мне, вот напиши мне, сколько смотрели последний эфир. Понимаете, у меня же нет такого, что я просто тупо читаю. Мне надо там собраться, чего-то вам рассказать и так далее. Роберт, пожалуйста, сделай то, что я тебя прошу. Значит, еще раз, спросите, пожалуйста, 18 тысяч. Меня это, конечно, цифра не устраивает. Но оно не заходит, понимаете? Вечер заходит, там 30, там 18. Ну, я все понимаю. Неубедительно. Неубедительно. Итак, 200 человек прибавилось. Спасибо большое, это приятная для меня новость. Извините, я сегодня капризный, потому что я сегодня раздраженный, имею право. Значит, если я вот там решусь, то, ну, вы увидите в обязательном порядке. Я тогда Роберту скажу, если будут какие-то такие новости и так далее. Итак. Поставьте, пожалуйста, лайки. Спасибо за 2000 лайков. Бросьте мне донаты в любой валюте. Вы просто увидите там, в любой валюте это можно сделать. Бросьте в меня кофе. Подпишитесь на Patreon. Можно гривны, можно рубли. Это мне будет очень приятно. Спасибо вам. Завтра увидимся. В какое время? Посмотрите, пожалуйста, по анонсам, которые мы сделаем. Я благодарю вас. Вас сегодня было много. Это было для меня страшно интересно. Ну, а мои капризы, их уж не так много.